Так, два слова отчитки, потому что вопрос серьезный, самый главный в нашей жизни – это отчитка. Значит, смотрите, читаем мы с вами молитвочки, да? Я читаю «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», читаю «Тропарь». Деточка, раз, читаю. И ныне, и она читает. Кто из наших детей может сделать так? Или кто из нас вообще может так? А должны мочь. Вот это будет самая главная отчитка, когда мы будем знать элементарные вещи, которые нужно знать христианину. А то так, мы по отчитке ходим, а Евангелие в руки не берем. Мы по отчиткам бегаем, вот, а символ веры не знаем. Мы на соборование записываемся, а 50-й псалом покаяния не знаем. Понимаете, в чем дело? Вот есть вещи, которые христианину не знать, это не то, что там позор. Дело не в позоре дело, а дело в том, что практически для того, чтобы что-то происходило, для этого нужно всегда что-то делать. Вот и самое сложное, конечно, это всегда стронуть состав с места, потому что он у нас стоит, наш вагон, заполненный нашим вот этими вот добродетелями, в кавычках. Тут я раз как-то иногда говорил, что вместо грехов, так была интересная ситуация получилась. Мы обычно грехи с вами записываем на листочке, да, и с грехами приходим. Но дело в том, что это мы делаем регулярно, постоянно, и ничего не меняется, и сами об этом говорим. Вот одни и те же грехи, я пишу, и ничего не меняется. Поэтому я один раз поставил вопрос по-другому, я говорю, давайте мы вместо грехов запишем на листочек наши добродетели. Вот напишем, вот кто нас ждет в воскресный день, после службы воскресной, какой инвалид, какой ребенок, там, у кого никого нету. Вот, ну вот мы составим такой списочек, что посмотрим реально, вот как сказано, вера без дел мертва. И посмотрим, вот, и может окажется, что только в этот список не включается мама, папа, дедушка, бабушка, там брат больной или прочее, потому что это родные, и Господь сам сказал, что если вы любите любящих вас, то так и язычники поступают, а вы любите ненавидящих, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Вот, и вот оказывается, я так думаю, что так этот списочек может оказаться, что в нем вообще ничего не будет. Тут ноль. Правильно? Вот это ноль, это и есть степень христианства нашего. Так что вы думаете? Самое интересное вот что получилось. Я так и говорится, ну, во-первых, это все-таки достаточно образно для того, чтобы человеку дать, как бы, ну, такое движение, задать ему движение в этом направлении. И что вы думаете? Я тут себе, понимаешь, распинался, я тут умничал. Подходит и говорит, так, батюшка, вот список составила добрых дел. Понимаете, в чем дело? Один, другой раб Божий подходит. Куревом несет, все видно, что никогда. Вот, батюшка, мои добрые дела, все. Я чуть, понимаешь, это самое. Думаю, понимаете, что такое? Так вот, по поводу отчитки. Значит, нам нужно с вами кое-что знать. То, что просто знать необходимо. Это первое. Второе. Опять-таки по поводу отчитки. Дело в том, что отчитка, она же, ну вы правильно сказали, она начинается здесь. Мы правильно пришли, что отчитка, вообще все начинается в церкви с чего? С чего?
С покаяния.
Правильно. Правильно. Совершенно верно. Но дело в том, что его-то нету. Вот в чем проблема. Исповедь есть. Бухгалтерский отчет перечисления грехов есть, а покаяния нет. Так вот интересно, я буквально сегодня узнал интересную информацию. Для меня долго было загадкой. Почему? Вот с чем связано то, что приходят с проблемами именно с женщинами? Не мужчины, а ну как мужчины? У мужчин какие проблемы? Выпил, изменил, там, побил. Ну ладно, больше не будет. Вот. Ну и никакой трагедии, никакой истерики, ничего. А вот основная эта проблема, вот у вас всех здесь стоящих женщин, это все проблема. Понимаете? Что мы же на исповедь приходим не в грехах каяться, а рассказывать о своих проблемах. Батюшка, у меня проблемы. Так вот, для меня было загадкой. Ну почему все-таки? Ведь женщина, она и сердце у нее больше, и Господь ей любви дал больше. И она, как говорится, и вот, ну почему именно, ну вот просто вот, вот подойдите к сторожам, там стоят сторожа, которые вот постоянно здесь стоят, вот казаки или там мирские стоят, да, и спросите. Вот задайте вопрос, Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот на ваш взгляд, вы все время стоите в храме, сколько бесноватых приходится, а соотношение какое? Вот мужчины и женщины. То вам любой скажет, на 100 бесноватых женщин один мужчина. Ну, может, два. А может, даже на двух мужчин 1000 бесноватых женщин. Но вы поймите, что беснование – это не обязательно то, о чем мы думаем. Что это когда человек падает или что. Вот регулярно, постоянно происходит такое беснование дома. Вот кто не знает такого состояния? Вот пришло раздражение, оно вылилось в гнев, оно вылилось в ссору. Что это есть? Кстати, маты. Вот женщины матерятся. Ведь матерщина – это вообще прямое беснование. Просто открытым шрифтом. Бес уже говорит. То есть она уже не может совладать. Я не говорю о мужчинах, потому что в армии, там, на флоте это просто закон был. И они этого там набрались, и им порой бывает с этим бороться. Ну, это понятно. А вот женщина, где она научилась этому? И скажите, это ли не прямое беснование? Да, это прямая одержимость. Если не беснование, то одержимость точно. Потому что она говорит, я не могу с собой совладать. И что, кто-то другой говорит. Так вот, для меня просто загадка была. Ну почему? Ну женщина, она же мать. Господь ей дал больше любви, дал ей больше, как говорится, и чувств, те, которых мужчина вообще со своим этим рассудком. А вот почему именно женщины, с ними это происходит? Почему именно они приходят с проблемой? И сегодня я услышал одну интересную вещь. Оказывается, я слушал беседу об эгоизме. Это современные аналитики, они просто создали даже такой фильм, такой коротенький фильм «Эго». Вот в России там аналитики, все. И вот этот фильм. И интересно, значит, о чем там сказано? Оказывается, что эгоизм присущ, как говорится, как и женщине, так и мужчине. Ну, в равной степени. Но меняется соотношение с возрастом. Если в 15-16 лет действительно в мальчике эгоизма больше, чем в девочке, больше. А потому что сказано о мужском эгоизме, сказано, что да, признано, что это серьезная проблема. Но а аналитики провели просто эту, вывели такую, говорится, кривую. Как она, соотношение ее происходит дальше? Дальше к 30 годам она выравнивается с женщиной. Дальше на протяжении примерно так, ну, 30 лет до 40 она держится на одинаковой черте. А после 40 женщина катастрофически обгоняет мужчину в своем самолюбии. Вот в своем эго она просто оставляет его далеко позади. И это мы здесь всегда видим. Я здесь это постоянно наблюдал, я не знал, в чем причина. Я об этом только сегодня узнал. И сразу вам говорю. Я вот здесь всегда стоят одни женщины. Один-два мужчины есть, они всегда стоят сзади. Хлопчики 15-летние, они да, они лезут вперед. Вот их эгоизм здесь и проявляется. Но я не знал, с чем это связано. Молодой хлопчик 15 лет, он пытается вперед пройти. А седой старый мужчина, дед, он всегда будет стоять сзади. И будет стоять, и будет, да, женщину боится. В этом возрасте он ее уже реально боится. Потому что переспорить ее, передоказать ей что-то бесполезно. Поэтому он и скатывается и на пьянство. Потому что когда в ней начинает набирать силу эго, самолюбовь своя, тогда он уже скатывается в другое. Он чувствует, что он уже в семье не центр, который должен быть муж, глава семьи сказано, а она становится главой. Она на себя перетягивает одеяло, она его под каблук. Понимаете? Простите, это я вам сейчас говорю вещи, не которые я себе намудрствовал, а которые являются просто хорошим профессиональным рассмотрением этой проблемы. И с ней спорить бесполезно, потому что есть просто процентное соотношение. Вот тебе и все объяснение. Он боится, да, они стоят себе сзади, потому что они видят. Попробуй, пробейся через эту стену. Не пробьешься. А каждая женщина, она хочет, чтобы... Повернитесь, пожалуйста, каждение пройдет, и мы с вами еще дальше договорим. Теперь, каждая женщина, какая бы она там эгоистично самолюбивая ни была, она хочет, чтобы и муж ее пришел в храм, и отец ее старый там пришел в храм, и брат, чтобы пришел в храм. Правильно? Она хочет этого? Хочет. Но она этого достигает немножко не теми способами, как правило. Она, как правило, начинает просто... Ну, это неправильно это делать. Ну, как неправильно? Ну, она начинает прилагать усилия, уговаривать, что-то там доказывать. Но сама она явить собой пример смирения не может. Это редчайший случай. Это редчайший случай. Вот в чем женщинам нужно именно каяться-то? Вот в эгоизме. Я, честно говоря, за десяток лет исповеди вообще еще не слышал такой проблемы. Чтобы пришла женщина и каялась в эгоизме. Ну вот муж пьет, дети не слушают. А почему это происходит? Ну почему в семье все это происходит? Потому что есть некоторый центр, который не созидает, а который разрушает. И самое неприятное, что разрушает под благим предлогом. Я же хочу, чтобы в храм пошел. Она говорит, я же хочу, чтобы они спаслись. А для этого апостол говорит, много может молитва матери. Понимаете? Апостол говорит, что молитесь друг за друга, так и исцелеете. Нигде не сказано о том, чтобы кого-то где-то под ружьем или на цепи тащить. Молитва. А молитвы нету, потому что какая может быть молитва, когда состояние раздражения? Когда она пребывает в состоянии постоянного раздражения. О какой может, простите, молитве речь? И плюс еще телевизор. Потому что она же свое раздражение пытается чем-то, ну, чем-то надо, она села телесериалчик посмотреть. И потом уже открыто идет вот такие проблемы. Вот с чем связано, просто для меня вот кое-что разрешилось, и я теперь кое-что понял. Но дело в чем. Дело в том, что мы это должны все понять. Откуда идет наша проблема? С чем она связана? Потому что, ну что наше покаяние? Ну пришла я сюда, там сказала, да, вот я ругалась и скандалила, то сюда. Ну и что? А что меняется? А ничего не меняется, потому что нужно понять глубинный смысл вообще корня проблемы. А корень всей проблемы – это эго. А эго – это я. Это по-гречески эго. Отсюда идет слово эгоизм. Какая женщина, приходя сюда, начала свою исповедь с того, что, Господи, я эгоистична, я центр, пытаюсь себя сделать центр всего. И она говорит, а как же по-другому, мужик же на диване лежит. Так правильно, ему ничего не остается больше, как или на диване лежать, или водку пить. Потому что она собой заменяет все, она заполняет все пространство. И после 40 лет у нее это настолько расширяется, что они просто говорят, что мужчина остается очень далеко. В этом марафоне эгоизма, жизненного эгоизма. Вот тебе и разрешение всей проблемы. А теперь нам нужна отчитка, а теперь нам нужна вычитка. И кто бегает по отчиткам, по вычиткам? Ну сходите, посмотрите. Там вообще мужчины присутствуют. Да им это 100 лет не надо. Кто бегает по этим всем? Женщины бегают там кругом. А что толку? Ну пришла ты на отчитку, ну да, ну и что? А проблема-то остается? Проблема-то никак не решается. Вот все, все стало ясно, все стало на свои места. И теперь, а что делать? Как решить эту проблему? А это вот сделать шаг назад. Вот попробуй сделать шаг назад. Вот я здесь прошу, после чтения молитв начинается исповедь. Я прошу, пожалуйста, отойдите на шаг назад. Ни в коем случае. Те же самые аналитики, профессионалы, которые просчитывали эту проблему, посмотрели на другую проблему. На остановку подъезжает автобус. Открываются двери. Ломится толпа. Ну, как правило, она состоит тоже известно кого. Потому что мужчина он себе на своем джипе ездит, там и ему он автобус не нужен. А вот, смотрите, они говорят, толпа. И вот они взяли время, засекли. Просто никто не знал, они вот стояли себе, ну как аналитики работают, их же не видно. Вот. Они взяли, засекли время заполнения этого автобуса и просчитывали количество людей, количество зашедших туда людей. Потом сделали наоборот, взяли другую ситуацию, взяли тот же самый автобус, взяли то же самое количество людей, тех же самых женщин, поставили их в рядочек. И дали им возможность заходить в автобус. Дело в том, что они в два раза быстрее зашли. Так здесь опять проблема в чем? Проблема сделать шаг назад, отойти. Мы это прекрасно видим на причастии. как что у нас здесь происходит во время причастия. Мужчины, как правило, подходят, я заметил, они подходят в конце. Потому что ему толкаться, ему нет желания там. Я это заметил. Но я тоже это не совсем понимал. В общем, он стоит себе, здесь стоит. Он и здесь стоит на исповеди в конце. Он и там стоит в конце. Потом все христианки все оттолкались, причастились. Через калеку, через голову перелезли. Я не утрирую. У нас была схимница, схимонахиня Иоанна, Царство Небесное, калека на колясочке, которая и слепая, и, ой, Господи помилуй, сгусток одной болезни. Она приходила, плакала, говорит, батюшка, на причастие через голову, коляску опрокинут и лезут. Кто? Женщины лезут. А как будто бы им причастия не хватило. Вот это психологически, конечно, настроено за все прошедшие историю, и это понятно, почему у нас очередь. Но дело в том, что в храме-то так, хотя бы в храме так не должно быть. Ведь то, что мы здесь стоим на службе, стиснули друг друга, не продохнуть, это что? Ну что, ну это что, от этого быстрее будет исповедь? Вот трещит забор, что от этого быстрее будет исповедь? Нет, исповедь будет не быстрее, будет наоборот. Священник раз скажет. Второе раз скажет, отойдите, потом еще раз скажет, но он же видит, что ситуация не христианская. Ситуация не храма, а ситуация базара. Ситуация рынка. Но это же храм. Он просто-напросто придет в раздражение и поймет, что в этом состоянии дальше исповедовать не может, повернется просто и уйдет. И все. Поэтому вот это отойти шаг назад и пропустить. Христианин, вообще настоящий христианин, он всегда должен подойти последним. Последним. Пускай все пройдут. Пускай я не решу своих никаких проблем. Пускай я не задам эту тысячу вопросов, совершенно глупых и бестолковых, простите. Что мне делать? Отойди на шаг назад. Дай возможность вот этим всем, которые куда-то спешат. А куда мы спешим? Идет служба. Давайте мы встанем, ну вот, давайте мы встанем так, чтобы мы, ну не сейчас, вот сейчас я говорю, сейчас начнем становиться. Нет. Когда я читаю молитвы, то обычно я подзываю, говорю, подойдите. Когда читаются молитвы, все стоят за 10 метров. Как только начинается исповедь, забор начинает трещать, тогда уже ни на шаг не отойду. У нас вот так все в нашей жизни с головы на ноги перевернуто. Понимаете, в чем дело? Вот отсюда и наши страдания, отсюда наши проблемы, и поэтому наши дети, видя все это, они смотрят просто и удивляются. И в 13 лет, вот мама водила в храм, мальчик в панамарку ходил, в 7 лет, 8 лет он панамарку идет, с удовольствием панамарит, а в 9, в 10 лет его уже туда не загонишь. Почему? Потому что у него есть мама, которая примером христианской жизни не является. Она является примером язычества. Она является примером гордыни. Она является примером вот всего того, что происходит в нашей жизни и с чем мы сюда проходим, с какими проблемами. Вот такая интересная вещь. Я сегодня ее узнал, вот и решил с вами сразу поделиться новостью. Потому что она объясняет очень многие вещи. Почему 15-летний мальчик лезет, хотя он, по идее, должен встать в очередь, а мамоточка его подталкивает. Вот в чем проблема. А кто ему это сказал? А его мамочка подталкивает. Она ему это говорит, ты еще маленький, как бы, ты давай лезь. А мужчина седой старый стоит сзади. И я обычно обращаюсь, говорю, женщина, у нас сзади стоит один седой мужчина. И дальше локоть, грудь в грудь, затылок в затылок. Как в таком состоянии можно молиться, скажите мне? Ну, это серьезная проблема. Я с ней вот уже 10 лет пытаюсь бороться, ничего не получается. Поэтому сегодня, прежде чем читать молиточки, об этом говорю. Вот, ну а теперь наше сознание уже немножко проснулось. Вот, и теперь мы с вами продолжим молитву. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже Спасителю наш, и же пророком Твоим Нафаном, покаявшись за виду о своих согрешениях, оставление даровал, и моносину, покаяние, молитву приемы. Самый рабов, так называйте ваши имена, кающихся, о них же содеяло согрешениях. Прими обычным Твоим человеколюбием, презираемся содеянное, превосходя неправдой, превосходя беззаконие. Ты бы рекал, если Господи, яко хотением, не хочу смерти грешника, но я же обратись и жив быть ему. И яко 70 крат седмирицу оставляйте грехи. Понеже яко величество Твое, беспрекладное милость Твое, безмерное, аще бы беззаконие, назыши, кто постоит, яко Ты иси Бог кающихся, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Вот в этой книжке, которую я всегда предлагаю для вашего внимания, «Старец Паисий», 5-й том, «Страсти и добродетели», на 100-й странице описано вот это состояние проблемы женщины. И в конце, там буквально абзац, в нем дается, вот надо было бы, конечно, вот в данный момент взять и сейчас прочитать, это было бы очень актуально. Но я вам говорю, 5-й том, «Старец Паисий, страсти и добродетели», 100-я страничка, называется «Яд зависти». Так вот, в конце написано так, что женщина для чистой любви, которой Господь ей дал больше, чем мужчине, дал ей сердце больше, но эта любовь отравляется я, своим я. Вот совершенно верно то, что я вам сказал, оно состыковывается вот со словами старца Паисия, что ее это любовь, но в центре этой любви большой стоит она сама. И там написано, что для того, чтобы изменилась ситуация, для того, чтобы эта любовь стала чистой, женщина должна удалить из этой любви я. Вот я их не буду сейчас перечислять, потому что кругом написано. Можем встать и почитать. Все грамотные. Раньше священник должен был их озвучить, потому что люди были неграмотные, читать не умели. Сейчас мы умеем это делать, поэтому давайте просто скажем теперь о грехе. О грехе и о покаянии. Что же такое покаяние? К сожалению, мы не знаем, что такое покаяние. И поэтому у нас ничего не получается. Мы не можем исправиться, потому что мы не воспринимаем грех как болезнь. Вы не млите оба, понеже вы пришли себе во врачебницу. Монастырь есть больница. И грех человек должен определять в себе как болезнь. Не как некое такое, как бы вот, ну человек может осознает, он говорит, я осознаю, что как проступок свой. Что я осознаю, что да, это плохо. Осознание это одно, покаяние это совершенно другое. Грех это не тот снежочек, вот который выпал, снежок вышел на крыльцо, веничком помахал, и крыльцо чистое. Вот наше восприятие грехов именно такое, что я сейчас вот согрешу, поосуждаю, а потом приду вот на исповедь, поисповедуюсь, и все будет хорошо. Нет, к сожалению, не так. К сожалению, грех это есть болезнь души, а многие грехи, они просто являются раковой опухолью. Например, гнев – это рак души. Это вообще раковая опухоль, гнев. Но не тот гнев праведный, который дан человеку как чувство, как одно из чувств, который должен быть направлен на дьявола. Он должен быть гневом на свои страсти. А гнев направляется на кого? На человека. На ближнего направляется вот этот источник, который должен идти на борьбу с дьяволом. И вот это уже является действительно раковой опухолью души. И поэтому есть болезни, которые лечить очень тяжело или вообще невозможно. Вот и пока не будет восприятия греха, именно как болезнь, ничего не получится. Потому что человек должен прочувствовать, что у него болит. Вот зуб болит, вот нет возможности, все. Надо идти что? Хочешь вырвать, хоть его лечить. Но жить с этим нельзя. Можно ходить с больным зубом? Нельзя. Понимаете, в чем дело? Вот, потому что оно уже просто никак. Вот и здесь. Поэтому ничего не меняется, поэтому ничего не исправляется, потому что нету. Мы срослись с ним, мы привыкли к нему. Это вот страсти наши сидят, мы себе с ними прекрасно сосуществуем. Когда они свой голос заявляют, мы их, как говорится, удовлетворяем, страсть на минуточку замолкает, Вот, вот погневалась, вот она, как говорит, это, мне говорит, я пока не сорву зло на ближнем, ее распирает, он не может. Вот, сорвала зло, все, смотрит, другой плачет, ей хорошо. Дочка плачет, муж пошел, хлопнул дверью, пошел с друзьями водку пить, а ей полегшало, ей хорошо, все. Она сорвала на себе, и все нормально. Что есть такое? Это что есть такое? Это уже есть духовный вампиризм вообще. Ну а кто? А кто? Ну это же дьявол. Это внутри сидит этот вот дьявол, который вот он, вот такую энергию идет ее распределение. За счет другого, за счет того, что другой плачет, вот мне теперь хорошо. Вот ты плачешь, о, а мне теперь хорошо на душе. Ну, это и есть прямое, самое опасное состояние. И, простите, кто из нас не знает его? Я, батюшка, не бесноватый. Чего же вы на меня говорите, что я одержимый бесноватый? Я же не бесноватый. Я вон к иконочке приложился, к стопочке приложился, к мощам приложился. Не рычала. Не рычала, батюшка. А вы говорите, что я одержимая. А дома? Да, тут не рычала. А дома? А дома одно рычание. Вот такая проблема. Господу помолимся. Поэтому давайте для нас с вами именно важно ощутить, прочувствовать, что это есть болезнь. Что с некоторыми болезнями человек, конечно, умудряется смириться и жить. Потому что есть такие болезни, какие-то хронические, там, которые там гайморит какой-нибудь, там еще что-нибудь. Человек с ним живет, он ему мешает. Вот, но, а есть болезни, которые человек, а никак, ну, зубная боль. Вот пока наши грехи у нас не станут, как зубная боль, у нас так и будет, что хожу, батюшка, вот хожу, а и ничего не меняется. А потому что нет желания что-то менять. У кого есть желание что-то менять? Есть у кого есть желание что-то менять? Нету. Ну, может быть, и есть, как говорится, но может быть и есть. Но в основном это желание, чтобы поменялось у наших ближних, чтобы муж перестал пить, чтобы дети, сын перестал быть наркоманом, чтобы дочка не в 2 часа ночи возвращалась домой, а хотя бы в 1:30. Вот в чем наше желание, чтобы те, кто рядом с нами, чтобы они исправились, и чтобы, вот, и чтобы меня это не раздражало. Вот тогда я буду себя чувствовать спокойно и комфортно. Вот и вся проблема. Вот смотрите, почему мы этим не занимаемся? Вот у нас же куча проблем. И почему мы не решаем их так, как нужно решать? Не таким образом, когда вот сейчас выйти, допустим, в Троицкий собор, пойти, да? На ходу начнут хватать заряд. Ой, ой, батюшка, ой, у меня проблемка, вы, может, вы мне что-нибудь скажете, а вы не знаете, как мне решить эту проблемку? Почему мы таким образом действуем, а не действуем так, как нужно действовать? А потому что, ну, с одной стороны, мы как бы не знаем, но вопрос опять, а почему мы не знаем? Ведь сейчас не то время, когда не было возможности. Сейчас возможность, это звучит и по телевидению, и проповеди, и по радио, и монастыри, и храмы, и иконная лавка, и все есть. И литература это не настолько дорогая, чтобы купить эту брошюрку. «Старца Паисия», 5-й том, пожалуйста, у кого нет этой книжки, она 8 гривен стоит. Женщины, купите, вы увидите свою проблему. Но ведь ее нужно искать, ее нужно, ну, как мы, огород берем, копаем. Чтобы на нем что-то выросло, надо копать огород. Вот кто-то должен этим заниматься, да? Батюшка должен этим заниматься, батюшка должен что-то там читать, слушать, для того, чтобы мне ответить. Ну, простите, а что, мы не можем открыть книжку? Что, мы не можем открыть Евангелие? Что, мы не можем открыть апостольские послания? Это просто необходимость, потому что отчитка превратилась у нас в самое главное таинство церкви. Она заняла сейчас самое первое место. Почему? Потому что человек очень просто. Пришла себе, там стоит, то есть труда никакого не надо. Вот здесь нужно потрудиться. Это одно из таинств, где человек должен вообще выложить, показать пред Господом вообще все, на что, что он способен. Потому что основные таинства, это так. Как зовут? Там, раба Божия такая, ротик открыла, причастилась. На венчании стоят молодые там. Кто-то ходит, что-то там священник кадит, там хор поет. То есть везде это состояние такого, в принципе, пассивное. Ну как, ну внутренняя молитвочка, да, конечно, человек молится. Но здесь, в таинстве покаяния, Вот Господь есть кто? Господь Бог наш, есть Творец. И каждому человеку Он дал тоже какой-то определенный талант. Вот помните притчу о закопанном таланте? Ведь мы думаем, что да мы ее не знаем, а вот интересно, применительно к покаянию. Не осудит ли нас дома владыка в том, что он дал талант творчества, а ты его, где ты его, как ты его проявила? Вот покаяние, вот тебе Господь, вот Господь Бог, вот твоя душа. Вот покажи пред Господом, на что ты способна. Батюшка не убила, не ограбила, все каясь во всех грехах мира. Прости, это все твое творчество по отношению к Богу. Господь тебе дал талант. Самое большее, я думаю, что именно в этой притче, а ни одной притче не сказано случайно, просто так. Я думаю, что основная масса из нас будет отвечать на страшном суде за то, что к покаянию, к таинству покаяния отношение было совершенно, ну, как бы, какое сказать, ну, профанация, просто профанация. И опять-таки здесь проблема стоит, что, а я не знала, ну хорошо, но не знала, когда только пришла в храм, понятно. Не знала, когда год ходила. Хорошо. Не знала, когда 2 года ходила. Ладно, непонятно. Но когда 5 лет ходила и не знала, тогда что это такое? Скажите мне, пожалуйста, я вам задам сейчас вопрос. Вот ребенка мама привела в 1 класс, в школу. И вот прошло 10 лет, то есть он вырос, но он остается в 1 классе. Что можно сказать о таком ребенке? Кто он? Кто? Что значит неуч? Его учили 10 лет. Кто он?
Дебил.
Дебил, вот девочка говорит. Он не неуч, его учили. Вот девочка говорит, он дебил. А теперь давайте применительно к нам. Мы ходим 5-10 лет в храм. И говорим, батюшка, я не знала. То кто мы? А я не буду сейчас это повторять, потому что потом мне скажут, что батюшка всех обозвал дебилами. Нет, мы все они самые, потому что мы же и проповеди, и литература, и все есть, а мы остаемся в 1 классе. И мы ходим, вот я хожу, что-то там хожу, а результат какой? В результате моего хождения в храм я научилась не осуждать, не обижаться, не раздражаться, не гневаться, не злословить, не проклинать. Ничего не научилась. В итоге получается, что ну, вот дети правы. Глаз, как говорят, да, устами младенец глаголит истина. Но я же их не подговаривал, сейчас так сказать. Мамочка смотрит на своего сыночка, который сидит и не хочет заниматься. Он на нее смотрит такими несчастными глазами. Потому что ему хочется компьютера, ему хочется на улице погулять и на велосипеде покататься. А мамочка на него смотрит и говорит, ты что, дебил? Что ты ничего не понимаешь? Дело в том, что есть очень хорошая народная мудрость, которая гласит, яблочко от яблоньки недалече катится. Вот когда ты своему ребенку говоришь, что ты дебил, вот это ты сама такая. Потому что дети – это есть зеркало своих родителей. И в первую очередь матери. Потому что мать, она же должна подавать пример. Ребенок не хочет учиться. А ты, мамочка, чему-нибудь учишься? Ты в суете своей пребываешь день и ночь. В суете. Что-то там возится, что-то там. Сядь ты рядом с ребенком. И пока он читает математику или еще что-то, а ты почитай рядом с ним Евангелие. Сядь рядом с ним и почитай апостольские послания, в которых апостолы говорят, христианка украшает себя не золотом, не жемчугом, не серебром, не плетением волос, а христианскими добродетелями, чтобы не задавать здесь, простите, идиотские вопросы. А что, сережки носить грех или не грех? Нет, не грех, добродетель. Добродетель. А смотрите телесериал «Грех или не грех»? Добродетель. Это все очень хорошие добродетели, которые приводят в дурдом, в психушку. И ты сядь рядом с ребенком. А ты чем занимаешься? А ты со своей подругой по телефону, тебе суета, кухня туда-сюда, уборки. Да, это все надо. Но ребенку надо, он должен видеть, что мама тоже занимается. Простите, а что, нам не надо? что только священники, монахи, они должны там что-то, а мы должны прийти, и нам должны вот сосочку в ротик, сосочку, на, у тебя проблема, Вовочка, у меня проблема, может, вы мне что-нибудь почитаете. Вот поэтому она и кричит на него, ты дебил, все правильно, потому что сядь с ним, я не говорю 2 часа, я говорю, сядь с ним 15 минут рядом с ним, или пока он сидит, дебил, ничего не понимает, а ты встань и читай акафист Божьей Матери о прибавлении ума. Что такое сложное? Скажите, пожалуйста, что здесь такого сложного и непонятного в этой ситуации? Непонятно только одно, что мы сами, не дети наши дебилы, родители дебилы, а дети это только следствие этого всего. Что так сложно это понять? Что если ребенок занимается, ты должна не у телевизора сидеть, потому что ты его соблазняешь. Он тоже хочет у телевизора сидеть. Он, видите ли, должен заниматься, а ты, видите ли, должна сидеть, развалившись, смотреть телевизор. Или там кухня. Но, ну хорошо, если бы у нас было по десяток детей, тогда можно было бы сказать, что да, действительно, мне некогда с ребенком сесть. У меня их 10. Тогда бы, кстати, только и была возможность у нее сесть. Вот именно тогда. Тогда бы уже, это она с одним никак не умудряется. А там, где 5, 6, 8, я у женщин спрашивал. После 4, после 5 проблема времени исчезает. Сложно до 3. 4 еще барьер. А после 4, говорит батюшка, даже не замечает. Они там сами себя воспитывают. Мне только остается, как говорится, им сопельки только платочком подтирать, и все остальное решается само. Для того, чтобы остановить ситуацию вымирания нас как народа, а мы уже на грани, ну скоро здесь будут жить другие люди. Потому что мы рожать детей не хотим, и они нам не нужны. Она хочет быть счастливой. Как ты будешь счастливой без детей? Как ты будешь счастливой, когда у тебя одно единственное выросло, вот это двуногое существо, которого в голове, кроме мобилки, телевизора, ничего нету, ничего не надо. Ей только дай, дай, купи, 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 ей только дай. И все. Как эта ситуация может измениться? Те же самые социологи сказали, для того, чтобы сейчас не пошло на прирост, или там, для того, чтобы просто остановить эту падение в катастрофу, в которую ввергли эту колонию. Это, простите, Украина, это не свободная страна. Это колония американская. Колония. Вот России нет еще. Еще не колония. А Украина это колония. И как они расправились с индейцами со своими, они их отстреляли всех, то с нами они расправляются совершенно по-другому. Просто тогда не было таких технологий. Тогда не было СМИ. Тогда не было этих программ. Тогда их просто отстреливали. А нас теперь отстреливают через ТВ. И через все остальное. И для того, чтобы сейчас эту ситуацию только приостановить, каждая женщина родить 8 детей. А такого даже не было в самые благоприятные времена царствования Николая II. Когда за 23 года его правления население России увеличилось на 27 миллионов. Тогда было в среднем, считалось, 6 до 7. А сейчас женщина должна родить 8 детей. Мы не можем этого сделать, но Господь Бог может все. И если мы хотя бы просто начнем рожать детей, в 35 лет она заявляет, я уже старая. Но если ты старая, в 35 лет, тогда прекращай себе маникюры мазать. Тогда прекращай себе волосы красить. Если ты старая. Потому что старые люди, они уже себе эти не приклеивают. Лопаты эти. Да, они же этим не занимаются уже. Если ты старая в 35 лет. А то получается так. А рожать я старая? А с подругой сидеть там в гости ходить, кофе, сигаретки пить, я не старая. Я старая только рожать. Вот где наши проблемы. Вот где наш корень всех наших проблем. И здесь для нас с вами отчитка, для нас с вами покаяние должно быть, которого нету у нас с вами. Вот, кстати, скажу честно, в чем разница еще между мужчиной и женщиной? Я не хочу сказать, что они хорошие. Да, они святые. Не пьют, не курят, не вовремя приходят, деньги приносят. Все, они молодцы. Все, прекрасно. Но проблема в том, что мужчина сюда приходит, он никогда не жалуется на женщину. Я такого не слышал. Чтоб пришел и начал жаловаться. Или начал тут устраивать истерику. Нет. Жалуетесь вы. И жалуетесь на самих себя. И истерики закатываете здесь вы. А покаяние это, простите, это не истерика. Здесь не надо устраивать истерику. Ты истерику закатывай, когда ты свой телевизор смотришь. Вот там сиди и рыдай о своей горькой судьбе. О том, что твои дети, вместо того, чтобы видеть маму, которая занимается хоть каким-то научением, она сидит вот это вот. Или вот сегодня мы, христиане с вами, все хотим Царства Небесного. Кто не хочет? Есть кто не хочет? Нету. Все хотим, да? А кто наше Царство Небесное? Сегодня 5 минут думал. Есть? Хоть 3 минуты. Есть кто сегодня в воскресный день думал о Царстве Небесном? Я не говорю о том, что я стояла на литургии на ранние 3 часа. Я не об этом говорю. Стоять можно где угодно. Мы здесь тоже стоим. Мы стоим вообще как столбы. Наше христианство это столб, фонарь, у которого лампочка давно уже не светит. Ну стоит он себе, я фонарь, я стою. Ну и что? А кому от этого фонаря светлее стало? Кого этот фонарь просветил? Кому путь? Поэтому я говорю не о том, что мы стояли на службе, а о Царстве Небесном мы с вами сегодня хоть одну минутку думали. А простите, а как же так? А чем мы сегодня целый день с вами занимались? И это все и в монастыре, и на службе, и везде. Царство Небесное мы сегодня просили у Бога. Или мы просили, чтобы у моего сыночка бизнес был, чтобы мой муж бросил пить. Для тебя это главное? Или для тебя главное Царство Небесное? Или главное, чтобы у сына бизнес был? Что-то, батюшка, в церковь хожу, а что-то у сына моего никак бизнес не строится. Что церковь для того, чтобы у сына бизнес был? Какие наши понятия? Они совершенно меркантильные. У нас церковь, это, простите, супермаркет. Чтобы нам быстренько в нашу корзиночку накидали. Так-то свечечки, записочки, так. Бизнес. Сыну бизнес, дочке хорошие сапоги, мужу так что-нибудь. Что хочешь, муж? Машину хочешь? Господи, дай мужу хорошую машину. Так, машину куда еще? Квартирку. Хорошо было. Все нормально. Все хорошо. Все. И пошла себе, нагрузилась себе в тележечку и поехала. Посчитайте, пожалуйста. Мы посчитали и вывели сегодня, что наше христианство ноль. Вот это и есть. Вот с этого нуля нужно и начинать. А порой это не то, что ноль, а это вообще ниже ватерлинии. Наше поведение во многих семьях, простите, которые вообще до Бога никогда ничего не слышали, намного лучше ситуация. У нас с вами не то, что, простите, безбожие, у нас не то, что язычество. То, что происходит у нас, это невозможно вообще никак сказать. Это минус уже давно в неизвестной в какой степени. А мы все ходим. Мы все ходим. Вот, например, попросили христианку передать передачу. Батюшка говорит, ты едешь в Москву, вот тебе, пожалуйста, передай передачу той-то, той-то, той-то. Вы думаете, она передаст? Никогда в жизни. Она, ей это абсолютно не интересует. Она неделю будет ее с собой возить. А какая разница, когда? Человек ждет от батюшки письмо. Она его возит неделю. И потом у них отношения вообще прерываются. Потому что она же видит, какая ты христианка. Тебе поручил священник, батюшка, привезти мне, передать бутылку воды. Ты ее 2 недели возишь. Ей это уже вода. Простите, Господи помилуй. Обратная ситуация. Ей поручает муж батюшке передать там то, что батюшка заказал. Она неделю ходит. Вот отношение к священнику, вот отношение к духовнику. Ей один батюшка-священник поручил передать этому батюшке 3 яблока. Прошло 3 дня, этот священник встречает того священника, он знает, что тот передал, но яблок-то нету, и он как бы должен его поблагодарить, сказать «спаси Господи», но яблок-то нету, это тоже лицемерие. Вот сейчас подойти ему сказать «спаси Господи, батюшка, вы мне передали яблоки», но яблок-то нету. Нам ничего нельзя поручить. Мы думаем только о своем. Нам глубоко плевать на то, кто нам что скажет, кто нас что попросит. Мы только будем делать там, где это касается лично меня, вот где мне. И потом она возмущается. А что это она со мной так? Она потом, та женщина, просто сказала, батюшка, я вас прошу, никогда не передавайте больше с ней никаких передач. Потому что эта передача превращается просто Ну, понимаете, это нужно понять. Это нужно прочувствовать, когда человек ждет, а она, видите ли, ей, видите ли, некогда. У нее при этом три машины. У нее три машины. А ей некогда, потому что она занята своими добрыми. Она занята своими добрыми делами, понимаете, на то, что ей поручили. И самое главное, что это не навязали. Это не навязали. Это еще сама ходит и выискивает, кто бы что поручил. Вот наши отношения, вот где наше христианство. Оно, это не христианство. Понимаете? Вот с того, с чего тебе поручили, ты оставь все свои проблемы. День проходит, два проходит, три проходит, четыре проходит, пять проходит, две недели проходит. А что такого? Ну ничего, привезу. Да этому человеку уже эта передача в одно искушение. Вот где наше, нам ничего нельзя поручить, нам ничего нельзя доверить. И мы ходим сюда, каемся в грехах. В каких ты грехах покаялась, когда твое отношение такое? Не к кому-нибудь, а просто к священнику. Потому что то, что он дал или написал, это может иметь огромное значение. Да, огромное значение, потому что твое отношение привело к разрыву всех отношений. И виноват кто? Батюшка виноват. Это надо передать. Так, сестрички в Дивеево, надо передать то-то, то-то. Передаешь информацию, духовную информацию для духовных чат. 3 месяца прошло, я спрашиваю, передали? Говорит, нет, батюшка, не передали. Я ему звоню, он, ой, батюшка, забыл. Ничего нельзя поручить, ничего нельзя с нас спросить. И мы еще со своих детей что-то там требуем. Да дети это просто наше отражение. То, что мы есть, вот это и они. Прошу прощения, обиды там, обижайся, не обижайся. Какая разница? Абсолютно ничего, в лучшую сторону элементарные вещи. Акафист читает каждый день, акафист, слава Богу, за все. Господи помилуй. Наизусть выучила акафист, слава Богу, за все. Ну, ближние твои, которые знают, что тебе поручили, они видят, они тебе просто думают, где же ты, Господи помилуй. А она акафист читает. Оставь все свои акафисты. Вот это все лицемерие свое. Выполни ты то, что тебе поручили. Один священник другому передает 3 яблока. Она 3 дня не может принести. И спрашивает, батюшка, а когда бы вам принести? А может я еще вам добавлю своих? Не надо мне твоих. Ты хотя бы принеси те, которые тебе поручили передать. Как важно, когда это все сделано вовремя. Народная мудрость гласит, дорога ложка к обеду. В тот же день вечером священник идет навстречу, его можно поблагодарить, сказать, спаси Господи, Отец. Вот где христианство. В той гостинице, в которой вы живете, убрать за собой в туалете. Приходят уборщицы и говорят, простите, после себя оставляют женщины. В мужских туалетах более-менее порядок. И попробуй ей скажи, я заплатила, ты тут уборщица. Ты убирай, заплатила, и ты идешь сюда на исповедь. Вот где христианство. Христианство и отчитка нам не помогут, пока мы не то что христианство, пока мы просто по-людски не начнем просто становиться, какое животное убивает своих детей. А христианка убивает и в храм ходит, и исповедуется, и говорит, что нищету плодить, и убивает. Поэтому так и происходит. Прошу прощения. Очень хорошо видно, где наши все проблемы, а мы их пытаемся решить. Через акафисты. Господу помолимся.